Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу образно я предлагаю назвать «Здравствуй, осень». На календаре начинается у нас с вами осень. И смена лета на осень – это всегда достаточно актуальная тема для разговора о здоровье, о здоровом образе жизни, о тех заболеваниях, которые испытывает человек. По одной причине, что, как правило, при переходе в осень, когда заканчивается лето, очень большое количество людей испытывают те или иные недомогания, испытывают как обострение хронических заболеваний, так и появление новых симптомов, так и появление новых болезней. И именно это долгие годы всегда порождает дискуссии, рождает разговоры о том, что осень – это пора достаточно интересная, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно актуальная для того, чтобы говорить о своем здоровье. Есть в организме такая интересная особенность, это я уже перехожу к некоторым характеристикам, почему действительно осень настораживает и заставляет врачей заниматься более активно вопросами профилактики тех или иных заболеваний и диагностика и лечения. Есть такая особенность в организме, которая в организме человека, которая очень сильно напоминает циклы, происходящие в природе. Это такая, может быть, очень отвлеченная теория, не до конца всеми принятая, о том, что именно вот эта связь осенних изменений в природе и в человеке, она имеет жесткие связь, жесткие основания, причинно-следственные, но она достаточно красивая, и, может быть, кому-то для размышления она понадобится. Дело в том, что в организме постоянно происходит естественное программированное обновление клеток, так называемый апоптоз, когда клетка, она имеет определенную программу по замене, то есть она погибает по определенным информационным структурам, происходящим в клетке, и на замену ей приходит новая клетка. Этот процесс называется апоптоз. По сути своей процесс очень близкий, и название очень близкое к листопаду. Всем известно, что действительно, и всем понятно, и всем ясно, что вот именно это одно из наиболее особых характерных черт природы, когда деревья сбрасывают листья и готовятся к зиме. Но это вот такая красивая теория о том, что в организме человека тоже осенью происходят определенные более ускоренные обновления, хотя ученые достаточно часто улыбаются этим объяснением, не совсем с ними согласны, но как такую художественную, в общем-то, картинку, я имею в виду, с точки зрения современных знаний, иногда озвучивают и признают. Если говорить более конкретно, безусловно, и более предметно в отношении тех проблем, с которыми мы встречаемся осенью, то, безусловно, я хотел бы выявить и выделить три таких ключевых момента, три ключевых фактора, на которые человек должен обращать внимание, потому как чаще всего встречается именно с ними. Первое – это так называемая осенняя депрессия. Второе – это всплеск острых респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути, будь то гайморовые пазухи, будь то глотку, будь то трахею или бронхи, то, что мы называем, опять же, общим термином острые респираторные заболевания. И третье – это так называемые острые кишечные инфекции. Пожалуй, если мы добавим вот к этим трем основным внешним факторам еще и четвертый, так называемый осенний риск обострения хронических заболеваний, то, пожалуй, мы получим наиболее полную и емкую картину, которая бы свидетельствовала о наиболее частых причинах, с которыми человек может встретиться с точки зрения вот проблем со здоровьем осенью как таковой. Ну, предлагаю начать разговор с осенней депрессией. Вообще этот термин также не всеми врачами признается, и по сути своей такого диагноза как такового в международной классификации болезней, насколько мне известно, нет. Но этот термин достаточно прочно вошел в обиход с точки зрения общения врача и пациента, с точки зрения общепопулярной литературы. Начал он изучаться не так давно. Достаточно такие системные разговоры об осенней депрессии стали появляться всего лишь в 80-х годах прошлого века, то есть ни много ни мало, всего лишь 20-30 лет идет речь об этом состоянии. Вообще история появления этого термина, она является отражением востребованности, скажем так. Дело в том, что в 80-х годах накопилось уже такое огромное количество данных и знаний с точки зрения психологического здоровья, когда врачи, психологи, врачи, занимающиеся вообще другими проблемами, стали наблюдать обострение тех или иных эмоциональных проблем у человека, что, собственно, вот породило такой термин, как, собственно, осенняя депрессия. Сама по себе эта осенняя депрессия наиболее часто характеризуется как сезонная, именно в период осени, на рубеже августа-сентября, появление эмоционального сезонного расстройства, по сути своей, проявляющиеся рядом симптомов, о которых мы скажем несколько ниже. Основным наиболее часто объясняемым компонентом развития осенней депрессии считается гормональные нарушения в организме человека, в частности, скажем так, не собственно расстройство всей гормональной системы, а изменение ритма выработки так называемого гормона сна, мелатонин. Последние годы ознаменовались тем, что ученые доказали наблюдаемые ранее врачами факторами о том, что люди в солнечных странах, скажем, почему-то реже болеют депрессиями, а люди, живущие в странах, где мало солнышка, где достаточно часто затягиваются холодные зимние периоды, у них процент развития нарушений эмоций, в частности депрессии и других изменений со стороны настроения встречается значительно чаще. Дело в том, что мелатонин – это гормон, который вырабатывается в организме человека, и усиление его происходит при контакте человека с солнечным светом, и поэтому становится понятным, почему солнечную погоду летом человек испытывает эмоциональный подъем, у него улучшается самочувствие, ему становится намного, в общем-то, легче во многих отношениях жизни и профессиональной, и социальной, и становится понятным при изучении вот этого фактора, когда погода становится пасмурной, сокращается световой день, когда уменьшается время контакта с солнечными лучами у человека из-за пасмурности или других каких-то сезонных факторов, почему развиваются те или иные вот изменения. А к наиболее частым симптомам, которые возникают при осенней депрессии, относят изменение эмоционального фона человека, подавленность, или нередко осенняя депрессия может сосуществовать наоборот с таким проявлением, как тревогой, то есть появлением постоянных одних и тех же мыслей в голове, которые крутятся, чувством страха, порой необъяснимым, то есть, казалось бы, человек говорит, что у него вроде бы все хорошо и на работе, и в семье, но вот он боится, неосознанно, нерационально боится тех или иных моментов. Появление и усиление чувства вины, появление усталости, бессонницы, вот, в общем-то, основной перечень наиболее часто встречаемых симптомов, которые возникают, собственно, у человека. Эти все симптомы наслаиваются или соседствуют и с так называемыми симптомами астеническими, то есть приводящими к повышенной сонливости, к отсутствию желания работать, иногда это называется как необоснованная все-таки склонность к лени, к отсутствию получения удовлетворения эмоций от обычной жизни, безразличие к происходящему вокруг, вот этот такой котел различных симптомов, причем у каждого человека этот спектр может быть различный, он формирует вот маску и картину, собственно, осенней депрессии. Причем, к сожалению, несмотря на то, что осенняя депрессия уже достаточно неплохо известна, уже достаточно длительный период времени, нередко до сих пор люди склонны вместо осенней депрессии или самостоятельно, или с помощью других специалистов необоснованно предполагать в организме человека самые разнообразные вычурные состояния, не имеющие под собой никакой основы. Ну, нередко, скажем, человек, который является, как у нас в предыдущих передачах был разговор, если он является последователем теории шлаков, он почему-то начинает придумывать себе ситуацию о том, что вот у него возникает при переходе из лета в осень какая-то повышенная зашлакованность, что, естественно, является ситуацией просто смешной с точки зрения современной медицины и рациональной логики. Старые представления пытались объяснить осеннюю депрессию нехваткой витаминов, что, естественно, тоже вызывало большое удивление, какая может быть нехватка витаминов при переходе из лета в осень, когда человек в летний осенний период получает вообще от природы максимальное количество витаминов, природных витаминов с фруктами, с овощами, с более разнообразной пищей, чем, скажем, в зимний, весенний период как таковой. Поэтому теория такого осеннего гиповитаминоза и существовавшие ранее так называемые целые кампании по сезонной витаминизации, когда человеку там осенью начинали колоть витамины с точки зрения профилактики обострения или возникновения тех или иных заболеваний, тоже ситуация, не выдержавшая критики и экспертизы времени, ситуация, ушедшая в никуда. Но вместе с тем какие-то отголоски этих представлений о том, что осенью нужно заниматься профилактикой гиповитаминоза, остаются, и поэтому я предлагаю, конечно же, все эти представления, может быть, укоренившиеся годами, переданные от родителей или бабушек, дедушек, пересматривать, не следовать нерациональным компонентам, собственно, занятия своего, своим здоровьем как таковым. Профилактика и прием витаминов – это особая тема, мы не раз ее поднимали в наших передачах. Она может и должна проводиться в определенных строгих условиях, когда у человека повышенная физическая или повышенная эмоциональная нагрузка, или когда человек находится в состоянии реабилитации, то есть восстановления от какого-то тяжелого заболевания. Но сам по себе сезонный фактор, то есть вот просто так, что наступила осень, заниматься приемом повышенного количества витаминов не стоит. По одной простой причине, что как бы ни были хороши витамины синтетические, все-таки природные витамины, получаемые из фруктов и овощей, считались и считаются до настоящего времени более рациональными, более правильными, если так можно выразиться, для организма. И поэтому рациональное разнообразное питание является более значимым фактором с точки зрения вот именно особенностей питания у человека в летний, осенний период, особенно вот этот период перехода из лета в осень. Интересный момент то, что осеннюю депрессию по-разному переносят, скажем, женщины и мужчины, ну, в силу особенностей характера, в силу разных других компонентов, связанными все-таки с устоями и характеристиками и характером мужчины и женщины. Причем некоторые специалисты считают, что осеннюю депрессию мужчины переносят, как правило, несколько более сложнее, наверное, в силу того, что менее склонны к компромиссам, менее склонны к каким-то вопросам решения не категорически тех или иных моментов, может быть, более жестко относятся к себе с точки зрения здоровья, с точки зрения вопросов жизни и решения тех или иных проблем. Поэтому возможно, что вот знание этих аспектов, оно поможет как мужчинам, так и женщинам, собственно, как самостоятельно бороться с этой проблемой, так, в общем-то, и помочь ближнему своему вот именно в решении этих вопросов. Причем нередко осенняя депрессия, она надевает на себя достаточно такие вычурные маски. Скажем, осенью, если вы увидели, что мужчина более стал склонен к употреблению алкогольных напитков, это тоже фактор, который может являться следствием осенней депрессии, когда человек старается алкоголем, собственно, исправить те или иные эмоциональные нарушения. Но, к сожалению, алкоголь никогда и ничего не может исправить в организме, несмотря даже на отдельные рекомендации врачей, особенно врачей-кардиологов, о том, что человеку, скажем, страдающему заболеванием сердца, маленькие дозы алкоголя полезны. Гастроэнтерологи никогда с этим не соглашались и не согласятся, да как и вся общественность медицинская. Хочу подчеркнуть, что все-таки взвешенная точка зрения врачей, специалистов, самых разных профилей сходится к тому, что алкоголь ни в коем случае нельзя рекомендовать как средство хоть профилактики, хоть каких-то других моментов, связанных с здоровьем, ни сердечно-сосудистым, ни психологическим здоровьем. Алкоголь, к сожалению, только усугубляет психологические проблемы, которые возникают у человека, и в частности осеннюю депрессию. На какой-то короткий период времени человек, употребляющий алкоголь, может почувствовать облегчение тех тягостных эмоциональных симптомов, но, к сожалению, в последующем они только на самом деле усиливаются и усугубляются на самом деле. Как избежать, собственно, осенней депрессии? Ну, самый главный момент, самый главный фактор, это, конечно же, попытаться самостоятельно все-таки уже обнаружить эти симптомы. Сам факт ознакомления с этой проблемой и сам факт понимания, что она может быть у человека, это первый, наиболее важный глобальный шаг, который помогает человеку в дальнейшем правильно решать вопросы своего здоровья. Мы уже коснулись таких заблуждений, как связанных, скажем, со шлаками, когда люди считают, что из-за шлаков у него все эти симптомы слабости, недомогания. Мы коснулись симптомов таких заблуждений, как связанных с гиповитаминозом. Пожалуй, было бы интересно перечислить и то, что, к сожалению, у нас крайне распространены такие заблуждения, как, скажем, наличие паразитов в организме. Люди очень склонны все вот эти симптомы, которые мы перечислили выше, понимать, полагать и обосновывать наличием каких-то мифических симптомов. И тут же, к сожалению, предлагается огромное количество таких парамедицинских контор, которые, приматывая проводки к пальцам человека на компьютере, диагностируют у него огромное количество паразитов, замыкая его ложные заблуждения на пользу экономическую себе, и тут же предлагая ему мифические средства очистки от этих вещей. Поэтому знание и понимание того, что вот именно эти симптомы, или их сочетание, или их разнообразные другие элементы могут быть связаны с именно нарушением в эмоциональной сфере, именно осенней депрессии, они помогают человеку не делать неправильных шагов и дальше уже, собственно, бороться. Безусловно, правильным было бы в самом начале обсуждения вопроса, как избежать осенней депрессии, заявить о том, что самым правильным является все-таки диагностика специалиста, психолога, психотерапевта, психиатра, невролога, и совместное ведение с ним тех или иных отклонений, которые, собственно, выявили. Но не у всегда человека есть время и возможность, собственно, обратиться к специалисту, или симптомы настолько легкие, что он, может быть, не считает целесообразным. И поэтому и в ситуации, когда он со специалистом работает, и когда он видит у себя начальные симптомы осенней депрессии, конечно же, он должен прибегнуть к так называемым общим мероприятиям, которые не связаны с теми или иными лекарственными препаратами, с теми или иными специализированными медицинскими направлениями, но которые, по мнению специалистов, занимающихся осенней депрессией, они существенным образом помогают или избежать развития осенней депрессии, или предотвратить ее прогрессирование. Но в любом случае, еще раз повторюсь, самым правильным является, конечно же, при наличии этих симптомов обращение к специалисту и совместно со специалистом, который имеет опыт ведения осенней депрессии, это психотерапевт, психолог, психиатр, невролог, собственно, это заболевание вести. Один интересный факт, который хотел бы еще в качестве комментариев по поводу обращения к специалисту и по поводу ведения осенней депрессии озвучить. К сожалению, в России до сих пор крайне немодным является, хотя, безусловно, из года в год делаются положительные шаги, но все-таки до сих пор является немодным ведение, обращение человека, имеющего те или иные проблемы с точки зрения высшей нервной деятельности, в частности, и депрессии, и тревоги, обращение к специалисту. Хотя все и из литературы, и из, собственно, средств массовой информации, из опыта поездки за рубежом, из личного опыта, допустим, контакта с родственниками и знакомыми, отлично знают, что психотерапевт является неотъемлемой составной частью в рамках сохранения здоровья у любого человека в наиболее развитых системах медицины, будь то европейская медицина, будь то североамериканская медицина, будь то другие отрасли медицины, психотерапевтический компонент там всегда крайне важен. И врач или имеет специальную подготовку по психотерапии, и помимо того, что он ставит диагноз, назначает лечение, он еще и проводит те или иные психотерапевтические моменты, или он обязательно советуется или направляет пациента, обратившегося человека, к специалисту для того, чтобы была проведена та или иная психотерапия. Востребованность психотерапии, она достаточно высока во многих развитых странах. Я надеюсь, что Россия преодолеет вот этот стереотип о том, что вот те проблемы, которые существуют у человека в голове, тревога, депрессия, агрессия или осенняя депрессия, о которой мы сегодня говорим, это не стыдно, это ситуация, которая требует, собственно, общения со специалистом, беседы, ряда общих мероприятий несложных, а порой все-таки и ряда специализированных медицинских назначений и лекарственной терапии, что имеет два очень важных момента. Во-первых, осенняя депрессия очень сильно влияет на качество жизни человека. Человек практически живет, как некоторые люди говорят, там, в пол ноги, в пол глаза. Его ничего не радует, он не успевает ни на работе, ни в семье. И, естественно, качество жизни его и окружающих очень сильно страдает от этого. А второе – это то, что осенняя депрессия в немалой степени является и фактором, обостряющим хронические заболевания. Это уже риски развития тех или иных осложнений, собственно, связанных со здоровьем. Поэтому разговор об осенней депрессии, о том, что ей надо заниматься, и о том, что она требует внимания, это разговор не о каких-то высших сферах, ненужных для каждого человека, это очень насущный и важный разговор практически для каждого. Ну, в самом начале передачи я эту цифру не упомянул, но вот именно о важности и значимости хочу эту цифру озвучить. Дело в том, что по мнению ряда специалистов, осенней депрессии подвержено больше 50% населения. То есть, собственно, практически каждый второй, даже чаще, человек, что, естественно, делает ее крайне значимой и актуальной. И все-таки из общих мероприятий до врачебной консультации или из общих мероприятий, которые вы можете услышать в врачебной консультации, что нужно делать для того, чтобы предотвратить осеннюю депрессию, какие средства профилактики возможны. Ну, первый принцип, который практически встречается в большинстве рекомендаций медицинских и общих рекомендациях по поддержанию здоровья, это максимально использовать световой день. По сути своей, здесь крайне важным является режим труда и отдыха. То есть в этой ситуации, безусловно, учитывая, и как мы поняли, учитывая то, что световой день сокращается, нужно, соответственно, максимально адаптировать свой режим к световому дню, если это возможно, безусловно. Особенно, когда речь идет о выходных днях, то есть вставать насколько можно рано солнышком, ну и ложиться, собственно, рационально, вовремя, для того, чтобы эффективно использовать сон в соответствии именно с ночным периодом времени. В этой ситуации, безусловно, многие замечают, что длительное сидение у телевизора, длительное сидение за компьютером, длительные ночные походы по различным, пусть, может быть, даже и приятным, собственно, мероприятиям, но которые нарушают ритм, к сожалению, они всегда аукаются на утро плохим самочувствием, разбитостью и эмоциональным дискомфортом. Если таковое есть, то совершенно понятно, откуда. Если этого нет, то, ну, возможно, человек и не страдает осенней депрессией, ну, и, собственно, дай бог ему здоровья. Поэтому нужно крайне внимательно относиться, собственно, к своим ощущениям. Режим труда и отдыха, максимально использовать световой день и максимально адаптировать свой сон. Причем в отношении сна здесь нельзя как его сильно укорачивать, так и нельзя достаточно сильно его удлинять. Нередко осенью человек испытывает повышенное желание утром поваляться в кровати, не вылезать из нее, сопереживая это еще и с теми эмоциями, которые у него есть, если есть еще и ситуация подавленности или осенней депрессии. Безусловно, здесь режимный период, силы воли, вовремя встать, вовремя, собственно, захватить световой день и начать свой день с физической минимальной нагрузки – это наиболее правильно и значимо. И второй принцип, который врачи, безусловно, озвучивают практически всегда, это больше движения, максимальная физическая нагрузка, естественно, сопряженная рационально с теми возможностями, которые человек может себе позволить и по сердцу, и по легким, в рамках лечебной физкультуры утром, в рамках физической активности. Дело в том, что физическая активность, работа мышц, они неизбежно повышают тонус человека, повышают в хорошем смысле слова тонус мышц, тонус сосудов. Если нет у него каких-то противопоказаний с медицинской точки зрения, то в этой ситуации это, естественно, очень важный компонент, который делает самочувствие человека и борьбу с осенней депрессией особенно рациональной. Третий крайне важный момент – это питание, правильное питание во время осенней депрессии. Дело в том, что, может быть, это субъективный взгляд, может быть, кажется, но вот именно в сентябре, собственно, период рационального питания ни в коем случае не противоречит и православным канонам, поэтому максимально разнообразное питание, достаточно большое количество фруктов, овощей в разумных, естественно, пределах, ни в коем случае не следует ставить перед собой какие-то такие завышенные и нерациональные цели, которые иногда приходится слушать, когда люди ставят себе такую задачу, как «я должен съесть, допустим, 40 стаканов ягод вот таких-то, я себе должен съесть вот 40 штук, вот, значит, там, за какой-то короткий период времени огурцов или помидор для того, чтобы насытить организм витаминами». Это все ситуация каких-то личных предпочтений, не имеющая никаких рациональных оснований. Погоня за какими-то цифрами, она совершенно бессмысленна. Рациональность должна быть во всем. Во-первых, это должны быть овощи обязательно. Ну, для Урала, скажем, если мы говорим, откуда вещаем, из Екатеринбурга, для Урала особенно это крайне актуальным являются огурцы, помидоры, салаты, если нет противопоказаний, нет аллергических реакций, кабачки. И обязательно, безусловно, по возможности сезонные фрукты. То есть сезон дынь, сезон арбузов, он, безусловно, должен вводить в рацион употребление, собственно, этих вещей. Ну и так далее по списку. Яблоки, груши и все другие персики, собственно, фрукты, которые к этому времени созрели, они должны рационально, в рациональных количествах вводиться. Поэтому в основном это должна быть, конечно, растительная диета. Есть некоторые указания о том, что рыба дает большее предпочтение в рамках борьбы с депрессией, чем мясо, поэтому, безусловно, предпочтение рыбе следует отдавать, если такие симптомы человек у себя, собственно, находит. Ну, есть еще ряд таких неспецифических рекомендаций, которые, наверное, можно заключить в одну общую такую рекомендацию: больше двигаться, больше получать позитивных эмоций, больше общаться. Кто-то из специалистов предлагает заняться любимым делом. Если человек любит рыбалку, то отдать по возможности чуть больше предпочтения рыбалке, если у него появляется выбор между, скажем, теми или иными вещами. Если человек любит, собственно, свою землю, свой сад, свой огород, то, безусловно, все время у него идет на эту физическую активность, и, безусловно, меньше у него будет мыслей и размышлений, собственно, о тех или иных вещах, которые осенняя депрессия погружает. Если люди любят, скажем, наряжаться, то, пожалуйста, осень – это один из приятных моментов, когда следует особо уделить внимание и время компонентам своего собственного гардероба или творению картин или чтению книг. Самое главное, что, наверное, должно быть максимально загружено сознание человека, его эмоции положительными факторами как таковыми. Ну и с точки зрения человека, который каноны православной жизни считает важными и неотъемлемыми в своей жизни, крайне важно, безусловно, вот с точки зрения врача, строгое их соблюдение в эти периоды, покаяние и молитва, как рассказывают многие люди, пожалуй, одно из наиболее эффективных компонентов, и беседа с батюшкой – один из наиболее эффективных компонентов по борьбе вот с этими сезонными эмоциональными отклонениями. Все это вместе, безусловно, делает борьбу крайне эффективной и не позволяет допустить до каких-то более серьезных изменений состояния. На самом деле эти состояния, изменения возможны. В легкой форме осенняя депрессия может пройти незаметно, в средней форме помогают и общие мероприятия. Но если депрессия имеет ярко выраженный характер, то еще раз повторюсь, с чего я начал, без консультации специалиста и при помощи специалиста, как правило, не удается, собственно, это состояние, это заболевание побороть. Достаточно важным и ярким дополнением, пожалуй, в рамках борьбы с осенней депрессией было бы еще и рекомендовать диспансерный осмотр врача общего профиля, врача-терапевта. Не зря в самом начале передачи мы с вами упомянули, что компонент обострения хронических заболеваний, будь то гипертоническая болезнь, будь то язвенная болезнь или хронический гастрит, или хронический обструктивный бронхит или бронхиальная астма, все, к сожалению, в период осенний имеет тенденцию к более тяжелому течению. И поэтому посещение врача, специалиста или врача общего профиля может быть и является одним из наиболее важных пунктов в рамках, вот, собственно, борьбы с этим состоянием осенней депрессии. К тому же это посещение, этот диспансерный осмотр имеет крайне важное значение с точки зрения отделения, просто ли у человека депрессия или те симптомы, которые он испытывает, являются проявлением тех или иных хронических заболеваний. Для того, чтобы пройти диспансерный осмотр у терапевта, нужно всего лишь, ну, во-первых, посетить его, во-вторых, сдать ряд простых анализов, которые мы с вами достаточно часто повторяем, так называемый минимальный диспансерный осмотр для того, чтобы, собственно, определить функцию состояния организма. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови на сахар, холестерин, креатинин, билирубин, трансаминазы, электрокардиограмма, флюорография. Для женщин крайне значим был бы осмотр гинеколога, маммолога, для мужчин уролога, но вот это, пожалуй, тот минимум, который необходим человеку для оценки своего состояния здоровья. И осень – это как раз тот период, когда диспансеризацию стоит пройти. На этом разговор об осенней депрессии мы с вами завершаем и переходим к ответу на вопросы, которые у нас накопились с предыдущих передач. Зинаида Павловна из города Екатеринбурга спрашивает. Возраст 86 лет, болеет хроническим колитом, стула нет по несколько дней, испробовал многие средства слабительных, и практически ничего не помогает. Что порекомендует врач? Зинаида Павловна, безусловно, порекомендую вам все эти вопросы очно обсудить с лечащим врачом, желательно, конечно, не терапевтом, а гастроэнтерологом. Если живете в Екатеринбурге, все-таки доступность гастроэнтерологов у нас есть. Дело в том, что трудно просто прокомментировать, какие из препаратов вы использовали, какие нет. Но буквально в прошлом году был зарегистрирован новый препарат, который является средством спасения у пациентов с длительными резистентными запорами. И гастроэнтерологи его знают. Так называемый прокинетик. Я название не буду называть. У нас просто по принципам нашей передачи мы практически стараемся не называть торговых названий препаратов. У нас это одна из наиболее таких базовых, может быть, замечательных идей в нашей передаче. Все-таки не рекламировать какие-то препараты, не отдавать им предпочтения, а заниматься все-таки действительно безрекламным вопросом образования идей. Поэтому есть такой препарат из группы прокинетиков, усиливающий моторику толстой кишки. Вот, врачи, безусловно, достаточно хорошо его знают, потому что в городе Екатеринбурге уже год, как мы, медицинская академия, проводим образовательные мероприятия по его внедрению. Поэтому здесь, безусловно, к гастроэнтерологу обратитесь. Гастроэнтерологи у нас принимают как в поликлиниках по месту жительства, так и, скажем, в консультативной поликлинике 40-й больницы или в диагностическом центре Нуралмаш. Вот основные центры, где собственно, врачи принимают. И там помощь, вот это новый препарат, безусловно, врач должен назначить и пронаблюдать, как он помогает. Нина Ивановна из города Артемовска спрашивает. Прошла фиброгастроскопию желудка, был поставлен диагноз атрофический гастрит. Участковый врач рекомендовал только диету, а лечение не назначил. Как быть в данном случае? Боюсь, что немножко не соглашусь с участковым врачом, хотя ни в коем случае не могу его порицать, потому как не видел ни анализов, ни диагноза, ни других каких-то составляющих. Но вполне возможно, обращусь, наверное, скажем так, не только с дополнением или, скажем, вопросом к дополнению о том, что атрофический гастрит в 99% случаев – это болезнь, которая является следствием наличия в желудке инфекции. Поэтому эту инфекцию надо диагностировать, ее надо лечить. Есть ряд препаратов, которые назначают. Если врач сочтет нужным ваш, что все-таки ему нужна помощь, то он, безусловно, имеет возможность направить вас на консультацию гастроэнтеролога в областную больницу. Дело в том, что у нас в Свердловской области существует такая система, когда областные врачи имеют совершенно законное основание бесплатно направить гастроэнтерологу в областную больницу. Но, по крайней мере, я могу вам озвучить то, что атрофический гастрит – это болезнь, которая связана в 90% с инфекцией. Эту инфекцию надо найти, ее надо пролечить. Вот с точки зрения компетенции нашей передачи могу передать. Ирина Ивановна из города Екатеринбурга следующий вопрос уже озвучиваю, спрашивает. Заметила, что в кабинете окулиста аппарат для измерения глазного давления не дезинфицируется, а приходят на прием люди с глаукомой, катаракты и так далее. Есть опасность инфицирования здорового глаз. Какова точка зрения на эту проблему? Ну, безусловно, аппарат должен дезинфицироваться, он должен обрабатываться дезинфекционными растворами. Возможно, это просто делается в перерыве между посещениями пациентов, смею так надеяться, когда один пациент вышел, а другой зашел. Но, с другой стороны, могу вас успокоить. Дело в том, что ни глаукома, ни катаракты – это не инфекционные заболевания. Они не передаются вообще никак. Это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ именно в самом глазу. Риск передачи инфекции отсутствует практически при, скажем, пользовании этим аппаратом как таковым. Поэтому отчасти с вами соглашусь, что дезинфекция должна быть. Но, с другой стороны, еще и дополняю ваш вопрос тем, что инфекционная опасность как такова практически отсутствует. Александр Иванович из города Рязани спрашивает нас. Отрадно, что мы даже, в общем-то, вещая из Екатеринбурга и в другие города нашей необъятной Родины, в общем-то, имеем возможность достучаться с нашими, собственно, вот, мыслями и идеями. Как влияет сахарный диабет на почки и на нервную систему? Какие лекарства принимать, что делать, какую профилактику от увеличения сахара в крови? Особенно тяжело в жару. Дело в том, что сахарный диабет действительно это заболевание, которое практически ничем не проявляется, за исключением стадии осложнения. Вот основными органами, мишенями, когда накопленный сахар приводит к нарушению обмена веществ в почках и в нервной системе, это наиболее часто встречающее осложнение, так называемая диабетическая нефропатия, поражение почек, и диабетическая полинейропатия. Какая профилактика? Основная профилактика – это нормальный уровень сахара. Это вот основной закон. Если у человека при лечении диабета удается достигнуть нормального уровня сахара, то у него риск осложнений в десятки и сотни раз снижается. Поэтому именно борьба с диабетом и есть борьба с осложнением сахарного диабета на эти органы и системы. Что делать, какую профилактику, это увеличение сахара в крови? Ну, вообще диабет, вкратце напомню, может быть первого и второго типа. Первый тип – это в раннем возрасте формируется у человека потребность в инсулинах, ему назначают инсулин. А второго типа – это диабет, формирующийся после 40 лет, у лиц, как правило, с избыточной массой тела. Это состояние, требующее применения, как правило, препаратов в виде таблеток, сахароснижающих как таковых. Дело в том, что часто люди при постановке диагноза сахарный диабет испытывают психологические проблемы и несогласие с этим диагнозом. Человека можно понять, всегда достаточно сложно принять любое заболевание и необходимость приема препарата длительно. Но вместе с тем, чем быстрее человек поборет в себе эту психологическую проблему, я имею в виду, он правильно примет диагноз и правильно начнет принимать ежедневно таблетки или инсулины, тем значительно выше у него риски не достигнуть тех или иных осложнений как таковых. И последний вопрос. Аникина Ангелина Петровна из города, из села Байкалова, она большое письмо здесь написала и рассказала о проблеме заболевания суставов у своей родственницы. И судя по тому, что суставы опухают, увеличивается скорость оседания эритроцитов, повышается температура, возникает вопрос, а не аутоиммунно ли это заболевание. И основной вопрос Ангелины Петровны, куда обратиться. Дело в том, что практически все системы помощи специализированы у нас очень близки, но конкретно на ревматологической помощи я напомню. Если в вашем районе нет ревматолога специализированного, то вы не просто можете, а должны обратиться к ревматологу в областную клиническую больницу Свердловской области, это Екатеринбург, скажем, Тюменская область, это город Тюмень и так далее. Это областные центры, где по существующему федеральному закону есть федеральные ревматологические центры, то есть обязаны проконсультировать, госпитализировать, если что-то непонятно, провести ряд специализированных тестов крови для того, чтобы поставить этот диагноз. То есть это специализированные ревматологические центры, причем обращение туда бесплатно, и путевки по федеральному закону выдаются именно по месту жительства. Для этого никаких препятствий не должно быть. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, уважаемые радиослушатели, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.